Как-то у Солженицына я прочитал интересную вещь, очень интересную. Именно какую? Он говорит, что в 1978 году в Нью-Йорке однажды отключили свет на 3 часа. И что началось? Говорит он, грабежи, бить витрины, насилие, убийство. И дальше он прибавляет, всего только 40 лет тому назад, то есть это было, значит, если отнять 40, то сколько это получится? Говорят, что 1938. Говорит, до войны ничего подобного не было. Когда то же самое, точно то же самое случилось, люди помогали друг другу, зажигали свечи, лезли, чтобы кого-то такое принять и спустить, пытались вытащить из лифтов. Говорит, что случилось за эти 40 лет? Что произошло? Он в изумлении задает этот вопрос, но вопрос по существу остался без ответа. Вопрос прозвучал чисто риторически. Он просто констатирует факт. Что же происходит с миром? А почему происходит? В силу чего так изменились люди, которые 40 лет назад, еще же они живы были, многие из них же прекрасно еще, так сказать, общались со всеми, и вдруг такое. Выяснение причин этого случая очень важно для современного человека, и в частности, для понимания и нашей темы. Часто мы на брак смотрим, как, знаете ли, на какую-то сладкую конфетку. И забываем, что конфеты – это совсем это не питание. А в жизни человека случаются как раз две, я бы сказал, противоположности. Или таблеточка гашиша, или хлеб насущный. Первое, обычно, когда принимают, и кто с этим связан? Откуда так вдруг пошло? Вы что думаете, это началось с каких-то бедняцких семей, из нищеты, из голода? Там, что ли, наркоманы начались? Ничего подобного. Наркомания началась совсем в другой области жизни. Я помню, в Америке ко мне подвели одного, познакомиться с ним, вот сын миллионера, я знакомлюсь. Смотрю, да, очень пожилой человек, ему лет уже за 60, вот так. И вдруг мне говорят, нет, ему всего 25 лет. Я говорю, я рот на замок тут же. Ему 25 лет, сын миллионера. Знаете, любопытно, есть законы, некие законы духовной жизни, о которых, к сожалению, мы мало знаем, совсем не изучаем. И думаем, что жизнь наша идет, так сказать, ну, как-то идет она, идет. Естественно, течет. Ну, как течет река какая-нибудь или дует ветер. Нет. Оказывается, ситуация совсем не такова, как это кажется. Один из законов, именно законов, я особенно подчеркиваю и хочу обратить внимание на это, что один из законов человеческой нашей жизни заключается в следующем. Он был выражен, знаете, как подвижниками, если для кого-то это авторитет, так и философами, которые были далеки достаточно и от всякого подвижничества, я вам скажу, от христианства, хотя не могу сказать, что неверующий совсем, как и теми и другими, то есть как людьми высокодуховными, так и людьми совершенно светскими. Закон этот интересен, знание его необходимо. Заключается он вот в чем. Впрочем, я лучше процитирую. Это лучше, чем передавать своими словами, правда? И вы увидите два стиля, кстати, способа выражения этого закона и идею его сразу, который станет очевидным. Один из них я приведу. Святого отца Марк Подвижник, подвижник 6-го столетия. Он писал так. «Насытившийся телесным наслаждением сверхдолжного, вознаградит это пресыщение вторичным страданием здесь, в этой жизни. Интересно. Точно то же самое, абсолютно не знаю никаких там марков-подвижников. Иммануил Кант, ну, представляете, этот немец, который сидел в Кёнигсберге, так, у которого все было по минутам расписано. Ну, вы, наверное, слышали об этой фигуре. Это Кант. Кант, который, конечно, ничего не изучал, этих никаких аскетов. Что пишет? Послушайте. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Странно. Вы подумайте только. С одной стороны, мы видим естественное стремление и к счастью, к удовлетворению, если хотите, к наслаждению. Кажется, оно естественно. Не будешь же есть, когда не хочется. С другой стороны, какая идея? Идея очень любопытная и важнейшая. Все то, что сверх какой-то нормы, сверх какого-то предела, что выходит за меру, ту меру, которая ощущается самим даже человеком, ощущается нравственно, ощущается его совестью, ощущается его разумом. Все то, что выходит за границы этого, оказывается, оборачивается прямо своей противоположностью. Почему вдруг мы говорим о таблеточке там гашиш или чего-нибудь? Говорят, что первое время, первое, так сказать, ну, принятие, ой, как это, какой прям радость, рай, и видение, и не знаю, что такое, в сказочный мир попадает. Сел на иглу и в раю. Прям лучше не придумаешь. Правда, что потом только начинается. Есть хлеб насущный. Хлеб. Цену ему, кстати, знают те, кто пережил голод. Я встречал таких людей, и они говорят, это нет ничего на свете вкуснее, приятнее, радостнее, насладительнее, если хотите, чем хлеб насущный. Да, ну что вы, еще бы! Оказывается, есть в человеке то, что естественно и что находится в границах этого его, вот нашей природы, в границах этой природы находится. Тогда это все радостно, счастливо, приятно, здорово. Но эти границы есть. И не дай Бог перейти их. Тут же начинается прямо противоположное. Чем больше просвещенный разум заботится о мыслью, о наслаждении, тем меньше он получает удовлетворенностью. Об этом сейчас особенно нужно говорить и знать. Вы посмотрите, чем наполнена наша сейчас жизнь. Это, знаете, как обманщик какой показывает вот эти всякие штучки. Видите? Видите? Так, как лошади привязывают, знаете ли, впереди морды кусок, клочок сена, и она тянется и бежит. И даже в голову не приходит, что и во веки веков не догнать. Но бежит лучше. И сейчас это вся реклама, эти все картинки, это все расписывают. Боже мой, богатство, наслаждение. Как вот это лошади, как животному привязали клочок сена. И бегут люди, не зная куда, не зная зачем. Мы должны понять, что все, что существует, ограничено в пределах законов этого существования. Например, мы можем жить вот только в такой температуре. Вот сегодня немножко жарковато. Накануне там или перед этим было холодновато. Есть некие пределы, в которых мы можем существовать, в которых можем жить за пределами этого. Нам грозит страдание, болезни, болезнь и смерть. Неужели это трудно понять? Нет. В чем главный вопрос? Каковы эти пределы? Где нормы нашей жизни? Где они, эти нормы нашей жизни? Норм, благодаря которым мы можем быть здоровыми, счастливыми, радостными. Где эти нормы? Ну, чуть-чуть о теле мы знаем, но чуть-чуть. Очень, к сожалению, мало. Мы знаем, что надо умеренно есть. Объедаться, говорят, это вредно. Правда это? Я не верю ни за что. Это не нам. Нет, чепуха какая-то. Много пить? Ну, чего пить? Ясно, чего пить. Говорят, тоже плохо, но это же никуда не годится вообще. Ну, как это такое? Не выпить как следует, правда же? И потом на четвереньках. Так вот, оказывается, есть нормы, есть пределы. Пределы, в которых жизнь человека может быть нормальной, здоровой. И нормальной, еще раз говорю, которая приносит ему удовлетворение. И принесет ему, и приносит не только в смысле вот сиюминутном, а если мы обратимся к религии, если мы обратимся к христианству, то мы говорим даже о большем. Мы говорим о большем не только сейчас и здесь. Человек, если хотите, получит это удовлетворение жизнью, но он тем самым и подготовится к достойному вхождению в жизнь бесконечную, не имеющую вот этих вот всех препон, которые встречаются здесь у нас. Что же это такое? Где эти нормы? Каковы они? Ну, вот постоянно приходится вспоминать мальчишку, да, как его Кроха сын пришел к отцу и спросил у Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Постоянно приходится. И верно, не зная этих вещей, как ориентироваться? Сейчас скажу вам, как никогда. Человек, входящий в жизнь, оказывается перед лицом потрясающего натиска, натиска того, тех идей, тех даже не норм, а извращений норм жизни, да, которые буквально губят человека буквально с первых шагов его существования. Как никогда. Почему как никогда? Вы что, думаете, никогда не было разврата? Никогда не было шульпьянства? Никогда не было воровства? Никогда не было убийств, что ли? Было. Почитайте историю древнего мира. Какие ужасы творились там при завоевании? Какие эксцессы? Какие мы видим в проявлении рабовладельческого строя. Всегда это было, но никогда не было того, что сейчас. Почему? По очень простой причине. Никогда не было таких научно-технических достижений, как сейчас. Телевидение, подумайте, радио, интернет. Газеты, журналы, рекламы. Когда это было? Научно-технический так называемый прогресс оборачивается своей такой стороной, о котором, кстати, его творцы никогда даже и не предполагали. Недаром академик Моисеев писал, что порожденные человеком техника, наука и техника стала каким-то монстром, с которым человек уже не в состоянии справиться. Он уже становится рабом, заложником. Уже не мы хозяева, оказывается, этого достижения, а мы рабами оказались его. Вот почему современный человек оказывается перед лицом такой ситуации, которой никогда не было. Вы знаете, когда мы живем все мирно, все хорошо и все спокойно, а вдруг нападение, агрессия, перед лицом чего оказывается тогда человек? Как он должен себя вести? С какой напряженностью он уже живет? Может ожидать каждый миг, Каждый, что называется, час может ожидать того, что грозит его жизни. В каком тонусе он должен быть? Вот перед чем мы сейчас стоим. А нас расслабляют. Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Убаюкивает. Все хорошо. Жизнь – это игрушка. Семья – это игрушка. Это смех один. Это так просто. Так просто. Семья без семьи, брак, не брак. Жизнь – это игрушка. Вот что. Поняли вы или нет, что это игрушка? И не вздумайте придавать этому какое-то серьезное значение. А что за этим стоит-то? А что за этим стоит? Задавались когда-нибудь вопросом? А с какой стати вдруг это вдруг нам преподносится? И кто это преподносит? По какой причине? Зачем это? Почему нас питают этими отвратительными вещами? Убийством, насилием, я не знаю, грабежами, только какой-то кошмар. Идет какое-то потрясающее внушение, буквально внушение, заражение человека. Почему это? Зачем это? Для чего это? Встречаются, говорят, ну как, это востребовано. Какой самообман или обман сознательный? Ничего подобного. В душе человека никогда не заглохнет, как мне кажется, стремление к красоте. А это же безобразие. Стремление к истине. А тут же все это сплошной, мы же понимаем, обман жизни. Стремление к счастью. А здесь что? Страдания. Мы же наблюдаем именно страдания. И если хотите, и сами невольно страдаем и переживаем это. Существует некий закон резонанса. В чем он заключается? В том, что, оказывается, любое восприятие наше, восприятие внешнего мира, будем говорить, внешних событий, в той же степени восприятие внутренних наших мыслей, чувств, намерений, желаний, все это, оказывается, прямо действует на то в нас, в человеке, что мы называем жизнью, самым центром нашей жизни, и или убивает ее, или, напротив, ее созидает. Как это действует? Посмотрите, едем мы по дороге, пожалуйста, едем. Едем, ну, красота какая кругом, о, Боже мой, надо бы просто выйти, вдохнуть воздуху, прогуляться. Так, ну, просто невозможно оторваться. Вдруг и невольно взглянули и взор отвели. Катастрофа. Первое впечатление и второе впечатление. Обратите внимание, как действует. Действует? Конечно. Проходит это? Да, проходит. Но, оказывается, ничто не проходит в человеке окончательно. Вы слышите? Ничто. Психологи что-то называют там чуть не десяток уровней подсознания в человеке, куда вся информация, которую мы получаем, вся складывается. И складывается не так, как в компьютере, в этой бесстрастной железке. Нет. Человек – живой компьютер. А откладывается в человеке и действует. Понимаете? И действует. Вот священники иногда встречаются, а может быть, и не иногда даже, а довольно часто встречаются с таким, ну, фактом интересным. Интересным и очень важным для нас. Приходит человек к священнику и просто говорит: батюшка, я не знаю, что мне делать. Не нахожу себе покоя. Он говорит: а в чем дело? Что случилось? Наверное, что-нибудь совершили тяжелое? Нет. Нет, я живу как обычно. У вас что, на работе Нет, там меня ценят. Ах, в семье. Ну что, у меня такая жена хорошая, там дети. Так простите, а что у вас? Я сам не знаю. Священник спрашивает тогда, вы подумайте, обратитесь к своей жизни. Просмотрите немножечко свою жизнь наоборот. Как мы говорим, ретроспективно посмотрите, как вы ее провели. Может быть, вы что-то действительно когда-то делали. То есть не может быть, а наверняка что-то такое у вас это было. Посмотрите на свою жизнь. Хорошо? Спасибо. Это реальность нашей жизни. Вы обратите внимание, как мы опасаемся остаться вдруг одни. Нам обязательно надо искать с кого-то, с кем-то. Нет никого, в лес пришли. Эту музыку запустят вовсю. Какой там птички? Неинтересно. Какую там варварскую музыку на весь лес. Оглушить надо себя, чтобы что-то давило, давило, не давало пробудиться тому во мне, что, видимо, я чувствую под сознанием совсем не то. Что-то во мне совсем не то. Задавить надо это. Какой ужас! Без этого грома, этих ужасов, которые там оттуда летят, криков, вопли. Да, вот это моя жизнь. Человек, не вздумай заняться собой. Не вздумай почистить свои апартаменты. Оглушает тебя, и ты живешь. По закону резонанса все впечатления остаются в человеке и действуют. Вывод какой? Вывод, по-моему, очень простой. Приходится иногда приводить пример, ну, такой, конечно, выдуманный пример, да, что человека куда-то приглашают в какой-то богатый дом, там, на прием, и вдруг он смотрит, что люди, приходящие один за другим, под всякими предлогами уходят. В чем дело? Ну, а тут, допуская немножечко, ну, слова несимпатичные, но что делать? Ну, ничего страшного нет. Оказывается, дом-то был хорош, и стол великолепен, апартаменты шикарные. Но дело в том, что в полу дырка где-то, а там, простите меня, крыса сдохла. И идет оттуда аромат, от которого люди сразу, извините, да, да-да-да-да, у меня там что-то такое... Да-да-да-да-да. И бегут. Подполье чем наполнено? Мы наполняем свое подполье. Можно наполнить, простите, дохлыми крысами. Можно наполнить ароматными цветами. И тем, и другим можем мы наполнить. От меня зависит, чем я наполню. И ни от кого другого. Я могу включать или не включать эту гадость. Я могу очень часто смотреть или не смотреть это. Я могу думать о гадостях и не думать. Я могу стремиться к постыдным и нечестным делам или ставить себе затор на этом и прекращать. Я наполняю подполье своей души. Я и никто. Каждый человек, оказывается, стоит перед выбором, что он положит туда, что оттуда будет затем действовать на это сознание человека. Дохлые, простите, крысы, разлагающийся труп, или ароматные цветы. Христианство указывает на этот закон как на один из очень важных в нашей жизни. Сейчас современность такова. Не знаю кто, не знаю почему. Вопрос не знаю, какой больше. Политический, философский, религиозный. Не знаю. Но кто-то со всей мощью, потрясающей мощью международной силы пытается наполнить сознание людей гадостью, дьявольщиной, откровенным развратом. Кто-то буквально хочет человека превратить в скотину, убедить его, что ты не человек. Кстати, обратите внимание, вы знаете, что в России не было атеизма, он пришел с Запада. Вот если кто-то когда-то будет заниматься этой проблемой, то увидите, что все идеологи атеизма там они возникли. Сюда они к нам пришли, как нечто не наше, чуждое. Оттуда они пришли. Теперь к нам идет еще больший ужас. Вы знаете, не случайно же говорят так, что даже вот атеизм советский, вот это идеологический атеизм, даже он, пожалуй, был лучше, чем эта современная демократическая свобода. Разнузданность уничтожается вот те вот рамки, о которых я говорил. И человеку говорят, уничтожай, нет их рамок. Это чепуха, это выдумки. Нет этого ничего. Вот идет какая сейчас волна на человека. Какое имеет это отношение к семье? Ой, друзья мои, самое большое и самое непосредственное. Это вот то, без чего, без знания чего, мне кажется, что мы не сможем правильно даже ориентироваться в современном подходе к этому очень важному вопросу. Ведь как закладывается семья? С чего она начинается, эта семья? Семья – это совсем не просто не сладкая конфетка и тем более не таблетка гашиша. Семья – это хлеб, если хотите, здоровый хлеб, который естественен человеку. По крайней мере, потрясающему, ну, самому основному количеству людей. Я не говорю о монашестве, слушайте, это особая тема, и не буду говорить об этом. Это действительно то здоровое явление, которое присуще человеку как таковому. Изначально это устроено, соответствует его естественным, естеству его, соответствует его природе. Но, как и все прочее, эта драгоценность находится в границах, поскольку и сам человек находится в границах своего бытия. Перед чем мы тут стоим? Перед какими реалиями мы стоим здесь? Опять перед тем же самым. Есть брак, сопряженный с чем? С ответственностью, совместным трудом, совместными заботами, если хотите, в совместной помощью. Вот я специально выписал тут одну мысль святого Григория Богослова. Это один из выдающихся богословов IV века, который писал: «Связанные узами супружества заменяют друг другу и ноги, и руки, и слух. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость. Общие заботы облегчают скорби. Общие радости для них восхитительнее. Для единодушных супругов богатство приятнее, а скудость переносится легче. У них одно питье из домашнего источника, из которого не вкушают посторонние. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу. Супружество не удаляет от Бога, а наоборот, более привязывает к Нему». Как здорово написано! Сколько тут сразу затронуто вопросов каких! Супружество – это то естественное, то, что находящееся в рамках нашего естества, нашей природы, соответствует ей. Это, если хотите, супружество – это норма нашей человеческой жизни как таковая. Поэтому, с одной стороны, хочу сказать, до чего кажутся безумными, отвратительными те вещи, которые восстают против брака, называют его чуть ли не скверной. Когда мы слышим, что брак – это только допущение, уж снисхождение к человеку. Ничего подобного. Это вовсе не допущение, это вовсе не снисхождение, а это естественная вещь. А вот что-то другое, да, вот о том надо еще подумать, в какой степени оно хорошо или плохо. Обратите внимание, что сейчас семья, как вот нормальное явление, начинает рассматриваться как, вы же знаете как одна из форм совместной жизни. Вот сейчас у нас еще можно осуждать то, что называют садомизмом. Это пока еще. Пройдет год-два, и этого человека, который отсюда будет попытается это сказать, его под суд. На Западе уже это идет. Уже это идет. Уже люди попадали под суд. Уже снимали с должностей и снимают с должностей, кто думает протестовать против этого. До чего докатились уже? До извращений. С чего эти извращения? С жиру бесятся. Никогда этого не было в тех слоях населения, которые мы называем крестьянство, простые рабочие. Где оно начиналось? В аристократии, так называемой творческой интеллигенции – и прочее. Жиру бесится. Посадить бы на голодный паёк, и тут же бы все успокоились. Очень простой рецепт. Не менее аномальна и другая вещь, которая внедряется сейчас. Это так называемая жизнь вне брака, жизнь по любви. Об этом стоит сказать особенно, потому что это очень серьезная вещь. Главное, здесь кажется все так хорошо, ведь по любви же, что еще нужно? Жизнь по любви без какой-либо ответственности. Никакой ответственности. Сегодня по любви, завтра повздорили, поищем другое. Никакой ответственности, никакой моральной ответственности. Никакого обращения к Богу, если хотите. Ведь если есть Бог, то как мы должны оценивать эти вещи? Какая-то глупость поразительная. Ведь Бог-то любовь же есть. И если Он установил брак, а не сожительство по любви, то надо подумать, а почему это? По какой-то причине. Почему он – любовь, и вдруг запрещают любовь? Как кажется, в чем дело? Вот здесь очень важен хотя бы элементарный психологический, если хотите, анализ этого явления. Учтите, не случайные же слова в Писании. Мы же должны отнестись с полной ответственностью к словам Божественного Откровения. Они говорят: «И будут два плоть едина». В браке происходит... Не в браке даже. Даже не в браке. Любое соединение мужчины и женщины – это соединение происходит. Становится одно. А теперь разорвите. Вы видели когда-нибудь, слышали когда-нибудь, у человека вдруг, знаете ли, сломал ногу или руку, делают операцию, так? Сделали операцию. Потом смотрит, а рука срослась-то не так. Вкривь и вкось. А? Что ж делать-то? Придется ломать и делать новую операцию. Правда, какое хорошее дело. Лучше не придумаешь, да? Вот что происходит в жизни, так называемой, без брака, а по любви. Вот это сожительство, это есть то соединение, которое в конце концов, требует повторной операции, разрыв. Вообще, не случайно же всегда во всех народах, вы знаете, вот прелюбодеяние, например, каралось очень сильно, особенно по отношению к женщинам. Эта суровость проявлялась. Как-то я прочитал даже в Саудовской Аравии, прочитал даже, женщину одну закопали по шею в землю и побили камнями. Даже такие вещи. В чем дело, почему особенно к женщинам? Я думаю, что они это знают. Они носители, если хотите, прежде всего носители нравственности. Нравственности чего? Даже не своей просто, а нравственности народа, нации. Они, в них по природе даже все это вложено в гораздо даже большей степени. Хотя все являются ответственными, но особенно женщины. Поэтому во всех народах, всю историю мы наблюдаем это явление –